Меня зовут Андрей Беловежкин, я врач, кандидат медицинских наук, и я занимаюсь тем, что я учу здоровье. То есть рассказываю людям, как понять, что идет не так, как с этим разобраться и как самому решить проблему. Вы знаете, что есть два подхода к тому, как с этим справляться. Можно либо постоянно обращаться за помощью какими-то услугами, условно говоря, называю покупать рыбу, а можно купить удочку и научиться ловить. И тогда вы, в принципе, можете получать те же результаты сами. И зачастую, когда речь идет о своем здоровье, то мы можем получать даже более лучшие результаты. Почему? Ну, никто, кроме нас самих, лучше себя не знает. Сегодня мы с вами будем говорить, такая тема у нас — питание как воспитание. Не только потому, что эти слова рифмуются, а еще потому, что еда – это очень мощный инструмент, который влияет не только на калорийность, мы управляем белки, жиры, углеводы, энергетический баланс. Нет. На самом деле питание намного глубже. Помните, наверняка в учебнике по биологии в школе давным-давно вам показывали, как выглядят такие самые примитивные живые существа многоклеточные. Это были, по сути, пищевые трубки. То есть, как любая трубка, с одной стороны, где рот, они поглощали какую-то пищу, размельчали ее. Затем посреди происходило ее расщепление, измельчение до базисных каких-то частиц, и непереваренные частицы выбрасывались. То есть, три простых компонента – разрушение, усвоение, выделение. И наша, мы хоть не очень похожи на червей, но наша пищеварительная трубка и представляет собой, пищеварительная система, представляет собой классическую трубку. Вот. Что изменилось в ходе эволюции? Та же трубка осталась, но все совершенствовалось. Чтобы быстрее находить еду, у нас выросли руки-ноги. Чтобы лучше соображать, где найти добычу, у нас появился головной мозг. Чтобы ее видеть, глаза и так далее. Но по сути, вопреки представлениям Фрейда, что все начиналось от секса и либидо, этот движущий мотор, вы прекрасно знаете, что при дефиците калорий, как правило, либидо исчезает. Вот. Поэтому пищевой инстинкт, тяга восполнить энергетический баланс и его поддерживать, он является базовым. А наш организм, он существо такое очень экономичное. И зачем придумывать какие-то новые инстинкты, паттерны поведения, если можно воссоздать нечто, основываясь на каком-то уже имеющемся базисе? То есть повторно использовать то, что уже есть. Ведь, например, наши гены иммунитета, которыми мы боремся с бактериями, наш организм позаимствовал у вирусов и бактерий путем переноса и использует это же оружие против них. Так вот, на основе тех инстинктов, правил, рефлексов, которые управляют нашей пищеварительной системой, наш организм строит и более высшие функции, включая психологические. Приведу пример. Возьмем с вами тот факт, как вы изучаете нечто новое. Вы прекрасно знаете, что для того, чтобы усвоить эту информацию, сделать ее частью себя, частью своей личности, вы должны с ней проделать абсолютно то же самое, что и с куском еды. Разрушение, ну не так, как гранит науки грызть, конечно, но вам нужно эту информацию разобраться, разложить по полочкам, понять, как оно работает. Усвоение, попробовать прожить с этим, ну и выделение, забыть то, что вам не нужно, то, что не пригодилось, чтобы в мозге оставалось, в общем-то, место для каких-то новых навыков. И те привычки, сейчас я буду об этом говорить, которые мы усваиваем по отношению к еде, они проецируются на все остальные сферы нашей жизни. Это движение в одну сторону. Верное то, что существует движение в противоположную сторону. Как только мы меняем свой подход, свое отношение к еде, это оказывает очень серьезное влияние на всю нашу жизнь. Как мы относимся к своей еде, может влиять то, как мы относимся и к людям, к взаимодействию, к достижениям, к своим целям и так далее. Двигаемся. Пищевая матрица. Как происходит развитие в процессе, в общем-то, нашего роста по мере того, как человек растет? Ребенок в утробе матери, он питается через кровь практически, да? Такой способ. У него ни зубов, его пищеварительная система не активна. Когда он рождается, его стиль, то, как он взаимодействует с миром, называется сосунок. Границы между матерью нету. Он присасывается и просто высасывает, по сути, все это молоко, все идет. Берет это даром, достаточно жадно сосет. Все высосал и готов тут же отключиться и практически и спать дальше. При этом вы знаете, что из-за своей жадности и немножко торопливости он может, например, иногда много воздуха тоже заглотать, поэтому его иногда стоит подержать столбиком, чтобы он срыгнул. Для ребенка это нормально, то, что границ матери у него нет, вот эта его жадность, пытание восполнить, и то, что он не чувствует практически вкуса здесь и не может регулировать этот процесс, наелся, либо не доел, это для этого этапа развития все нормально. Конечно, все становится хуже, когда такой человек сохраняет такой сосунковый стиль поведения более взрослые годы. Вы прекрасно знаете таких людей. Они не хотят напрягаться, и главная задача – к чему-то присосаться, высосать до остатка, а потом выплюнуть. И даже то, что этот человек высосал, может пойти ему не во благо. Просто он может это все срыгнуть лишнее, и все. Вот. Конечно, это плохо. Но для сосунка это совершенно нормальный этап. Затем появляются первые зубы. Какие? Резцы, молочные резцы, да. И резцами мы же должны что делать? В норме. Клыками как бы рвать, резцами откусывать кусок. Откусить кусок. То есть здесь уже ребенок учится различать, что есть пища, есть грудь, это разные вещи. Уже какая-то граница устанавливается. Что-то можно откусывать, что-то нельзя. И если, например, для такого ребенка злоупотреблять там сосками или прочими вещами, может возникнуть такое нарушение развития, как присасывающее поведение. То есть вместо того, чтобы откусить либо сжать зубы, ребенок вот эту вот границу не соблюдает. Мы об этом еще поговорим. Ну и, наконец, третий этап развития, взрослый, это жвака. И мы к пище относимся, и не только к пище, по-взрослому. Мы откусываем такой кусок, который можем прожевать, тщательно его жуем, не спеша, размельчаем. Он смешивается со слюной, мы получаем удовольствие, анализируем, оцениваем, подходит ли эта пища нам, и мы ее проглатываем. Это здоровое полноценное развитие. К сожалению, таких людей, на удивление, мало. Как вы можете, мы сейчас поговорим о том, как вы можете их заметить, этих людей. Вот наш план, по которому мы сейчас будем двигаться. Первое мы разберем, как пройти зефирный тест и на основе чего формируется терпеливость, как и в еде. Поговорим про внимание, про осознанность и вкусовую чувствительность, где граница между удовольствием и зависимостью, и как это не развить в своих детях, не сделать их пищевыми зависимостями, про личные границы и про пользу чувства отвращения, ритуал, порядок, рефлексы, ну а также игра, чтобы это не было все слишком скучно. Итак, когда мы с вами говорим питание как воспитание, то про питание относительно понятно, что мы будем воспитывать. Многие зоны нашего мозга, они относительно консервативные, и повлиять на них мы практически не можем. Ну, например, такие, которые отвечают за особенность движения, тут уже кому как повезло, так и родился. А вот наша зона мозга, самая человеческая и самая мягкая и податливая, это вот эта вот префронтальная кора, наши лобные доли. Именно в них и сосредоточено все то, что делает нас людьми. Настойчивость, организованность, способность добиваться своих целей, планировать, посмотреть на себя со стороны, поставить себя на место других людей, быть внимательным, добиваться своих целей. Все те классные навыки, которые позволяют нам прожить более счастливую и успешную жизнь. Все это поддается влиянию, все это воспитывается. Почему? Что нам дает момент? Во-первых, это высокая нейропластичность. Что это значит? Что связи между нервными клетками в префронтальной коре очень быстро перестраиваются. И поэтому достаточно создать определенные условия, и наша префронтальная кора уже изменяется туда, куда мы хотим ее направить. Медленное созревание. Если вашим детям, например, там старше 5-6, это не значит, что все уже поздно заниматься их воспитанием. До 22 лет. Все остальные зоны мозга созревают намного раньше. А вот префронтальная кора, она изменчива и полностью созревает только к 22 годам. Поэтому много времени на то, чтобы повлиять. К сожалению, префронтальная кора наиболее уязвима. Посмотрите, если кровь, вот эти глубокие зоны мозга и более древние снабжают лучше, то префронтальная кора находится буквально на периферии. Поэтому она более уязвима, например, для разного рода токсических веществ. И особенно она уязвима для хронического стресса, который приводит к ее уменьшению. Ну и, наконец, про это я уже сказал. Ее абсолютная важность для формирования личности человека. Ну, теории достаточно, давайте перейдем к конкретным фактам. Так. Итак, зефирный тест. Вот этого человека зовут Уолтер Мишел, это нейробиолог, и в свое время он получил известность благодаря этому зефирному тесту, который он, в общем-то, провел почти случайно. Суть этого теста проста до неприличия. Пустая комната без игрушек, стол, стул, ребенок, кусочек зефира, экспериментатор. И он подходит к ребенку и говорит: ну что, ребенок, любишь зефир? Люблю зефир. Вот смотри, есть кусочек. Ты можешь его, конечно, съесть в любое время. Но я сейчас уйду, и если я вернусь через 15 минут и ты его не съешь, ты получишь еще один кусочек. Все очень просто. А какие-то дети могли это делать, какие-то нет. Какие-то дети демонстрировали задатки будущих политиков. Ну, например, облизывали, но не съедали вот этот кусочек. Но самое интересное оказалось следующим. Что спустя 30 и более лет, когда этих же детей собрали и посмотрели, что с ними произошло, оказалось, что те дети, которые выдержали 15 минут, показали огромное различие с теми детьми, которые съели импульсивно этот кусочек зефира. В чем они показали? В уровне дохода, в оценке счастья, в тех неприятных событиях, травмах, авариях, криминале, которое с ними случилось, наркотики и так далее. В уровне благополучия и, самое что важно еще, и в состоянии своего здоровья. То есть они превосходили импульсивную группу практически по всем пунктам. Вот такой вот простой зефирный тест. И более того, когда сделали им МРТ этим двум группам головного мозга, оказалось, что та самая префронтальная кора у этих людей, которые смогли устоять против зефирного теста, была больше потом. И, конечно, детям сложно делать вот эти вот вещи, прекратить один вид деятельности и переключиться на новый. Почему сложно? Рычажок еще не переходит. Им трудно планировать заранее, трудно больше одного дела делать, трудно концентрироваться и трудно отказаться от немедленного вознаграждения. Префронтальная кора – это как мышца, которую мы качаем. И вы знаете, что если мышца слабая, ее можно укрепить. Точно и так же можно укрепить связи между нервными клетками в префронтальной коре и повлиять на свой мозг простой едой. Терпение в еде. Что такое терпение? Терпение – это способность отложить свое вознаграждение на чуть дольший срок времени. Нравится нам или нет, но большое количество дел, важных для нас, они требуют времени. Они требуют времени. И в это время, пока мы ждем, мы не получаем каких-то наград. И зачастую те люди, которые могут отложить вознаграждение прямо сейчас на более дальний срок, они добиваются намного большего, потому что они способны чуть-чуть потерпеть. То есть такой вот контроль импульсивности. Ну и, разумеется, они там не берут кредиты там, под 80% годовых, не совершают кучу прочих глупых вещей. Вот. И поэтому есть одна хорошая и важная вещь в еде. Это обучение терпеливости. Дети хотят есть, они падки на эти все эти сладкие, все эти вещи. Они хотят прямо сейчас, вся эта реклама, да, все это заставляет их хотеть. И есть очень простой инструмент укрепить их мозг. Это потерпеть. Конечно, я не имею в виду, что целиком отказаться на все время, но чуть-чуть потерпеть. И когда ребенок, посмотрите, что происходит, когда мы говорим потерпеть, он учится справляться со своими негативными эмоциями. Не то, что, например, он только захныкал, вы ему раз там сразу там, ему конфету здесь в рот, только помолчи. Такой человек будет запихивать все, что угодно. И алкоголь, наркотики, прямо сейчас, прямо сейчас. Почему? Ему трудно справиться с негативными эмоциями. Наша префронтальная кора, главное ее действие на все остальные зоны мозга, это подавляющее. То есть вот наши эмоции начинают закипать. Хочу прямо сейчас, а префронтальная кора что говорит? Чш, успокойтесь, все будет. Нужно чуть потерпеть, все будет, будет, будет. И родители, которые разговаривают таким образом с ребенком, учатся его понимать свои чувства. Да, тебе сейчас хочется, да, тебе кажется, что ты прямо сейчас умрешь без этой конфеты. Но смотри, видишь, прошло уже 5 секунд, ты еще не умер. Вот, ты хорошо, подыши немножко глубже, смотри, тебе уже легче. Все, и желание прошло. Это и есть укрепление вот этих вот мышц префронтальной коры. И это навык сдерживать импульсы, переносить вот эти вот неприятные ощущения, а не затыкать их. Для того, чтобы добиваться серьезных дел, нужно уметь потерпеть. И ребенка тоже нужно этому обучить. Иначе, когда он выйдет с ваших, скажем так, таких наших рафинированных условий, то реальный мир и люди, другие люди, кроме родителей, они не сильно к нему любезны. И он говорит, о, они все ранят меня, мир так жесток. Конечно, для него это будет очень страшно, потому что он не умеет терпеть, не умеет переносить эти неприятные ощущения. Ребенок, помните, он имеет такую тенденцию зацикливаться. Ну и некоторые взрослые тоже в том числе. Навык развита префронтальная кора, к ней рядом находится такая еще поясная извилина, это навык переключаться от одного дела на другое. Посмотреть не только со своей позиции, но и с позиции другого человека. Взглянуть на один предмет с разных точек зрения. Человек, который зацикливается на чем-то одном и не учится переключаться, он имеет проблемы. Точно так же ребенка этому можно научить. Есть одно дело, посмотри, можешь попробовать вот это. не все время, конечно, родители, потом попробуй найти какое-нибудь себе другое дело. Обрати внимание, что есть вот это. Ребенок переключается и легче справляется со стрессом. Ну и, конечно, простой момент в плане вот этого перекусывания, мы об этом еще будем говорить, это соблюдение определенного ритуала питания. Мы любим ритуалы, мы любим вот эти правила. Так уже устроен наш мозг, что в отличие, например, от других живых существ, мы просто это обожаем. Они нас успокаивают, дают нам чувство контроля. И поэтому просто обучите ребенка определенным правилам и ритуалам, например, в той же еде. Родителям говорят, будь собой, будь свободен. Ребенок выходит в мир фастфуда и колы и говорит, сейчас я буду собой. Ну и вы знаете, к чему это, безусловно, приведет. Вот. Нужны определенные правила. И это правило, это не ограничение, а это спасительный круг, это форма. Физическое удаление раздражителя, ну здесь все очень просто. С глаз долой, с сердца вон. То есть, когда просто мы себя ограничиваем, умеренно, конечно, не изолируем, это тоже позволяет нам легче справляться со стрессорами. Ну и, наконец, мы с вами ищем золотую середину, а не занудство. Длительные отсрочки вознаграждения постоянно, это тоже плохо, потому что у нас может потом исчезнуть желание этого добиваться. Поэтому нужно научить правильно праздновать ребенка и правильно себя награждать. А когда это делать правильно, сейчас я об этом тоже скажу. И пока продолжение этой темы, я вам расскажу про самый жуткий синдром, который приводит к нехорошим очень вещам в отношении нашей нейробиологии. Это синдром кусочничения. Вот. Иногда его называют, не знаю, там, восполнить потерянные ресурсы мозга ребенка, например, чем-то его утешить, называют по-разному. На самом деле это называется синдром кусочничения. Это когда мы еду используем с помощью непищевых целей. И это иллюстрация классического правила универсального здоровья. Ну вот и нас спрашивают, скажите, как быть здоровым очень кратко. Я говорю, хорошо, одним предложением. Быть здоровым можно тогда, когда вы будете правильно удовлетворять соответствующие потребности. Все очень просто. Есть потребность во сне, вы высыпаетесь, а не залипаете за сериалом. Есть реальный физиологический голод, вы не едите. Нет реального физического голода, вы не едите. И когда мы пройдемся по всем вещам, то все получается очень просто. В правильные потребности правильно удовлетворяете, и все ваши системы организма работают как часы. Проблемы начинаются, когда вы начинаете путать эти вещи между собой. Вам грустно, вы едите и так далее. Используют как соска, либо как стимулятор эту еду. Скучно, поешь, печально, поешь, ударился, поешь, ест. Не говоря уже как вознаграждение, либо как манипуляция. Я знаю, как ты любишь эти конфеты, и я лишу тебя их. Ну вот такая вот жесткая, не очень хорошая вещь. И разумеется, ребенок в течение времени начинает рассматривать еду не как инструмент утоления физиологического голода, а как инструмент эмоциональный. Он отрывается от потребностей тела, и современный человек говорит, оу, я не понимаю, хочу я есть или не хочу. Мне кажется, я все время хочу есть. Как понять? И люди приходят с такими проблемами. Ну, вы же не сомневаетесь, когда вы хотите сходить в туалет. Все очень четко, да? В принципе, с едой это точно такая же физиология. И человек, у которого работает эта система четко, он всегда прекрасно понимает свой организм, когда ему нужно поесть, когда этот голод настоящий. Возникает проблема по хэштегам. Там везде ее очень много. Дети не едят. Как заставить ребенка съесть? Целые форумы собираются. Едят за дедушку, за бабушку, за кого только угодно едят. На самом деле факт, почему дети не едят, очень простой. Потому что им не нужны эти калории. Провели простое исследование, в которых ребенка посчитали, сколько он съедает в промежутках между основным приемом пищи. Ну, вы знаете, там конфетка, там сачок, там яблочко, там морожка. И оказалось, что количество калорий, съеденных в промежутках, в два раза больше, чем то, что он съедает в основные приемы пищи. То есть вы его никак не заставите, это нормальная защитная реакция. Он набрал уже калорий, он не хочет переедать, а мы его еще сильнее заставляем это практически переесть. Поэтому работа с синдромом кусочничения – это очень простой способ заставить ребенка есть. Могу вам уверенно сказать по моему опыту, когда, например, родители говорят, красная свекла, например, там просто вареная без ничего, как он у вас ее ест с удовольствием. Я говорю, все очень просто. Голод – это инструмент родительской власти. Какой? Если у вас есть 4 приема пищи у ребенка, ну пусть там 2,5 года, окей, возьмем, он 4 раза ест, ничего с ним страшного никогда не произойдет, если он съест чуть меньше на протяжении этих там 3-3,5 часов промежутка между ними. Поверьте, за всю историю там наблюдений с детьми ничего страшного не случалось, когда они чуть-чуть не доедали. Здесь все балансируется автоматически. Не доел на один прием пищи, доел на другой прием пищи. О том, почему это полезно, я еще буду говорить дальше. А пока просто не стоит бояться того, что ребенок хочет есть. Хочет есть – это хорошо. Это говорит, что у него все хорошо работает. Вот если не хочет есть, вот это уже действительно серьезное расстройство. Что здесь не так на этой милой фотографии? Вы уже, в принципе, догадываетесь наверняка. Да, здесь плохо, много плохих вещей, здесь есть много хороших. Да, есть и такая, например, момент, верно. Что здесь происходит? Они едят вместо того, чтобы играть. Они едят вместо того, чтобы играть. Им скучно. Зачем придумывать новую игру, напрягаться, спрашивать, как тебя зовут, если можно просто что-нибудь точить, в принципе, вместе. Вот. Но и по еде. Штука в том, что еда для нас выступает такой вот соской, когда мы не можем справиться с какими-то неприятными эмоциями. И вот эта вот привычка есть вместо того, чтобы перетерпеть эмоцию, она остается с нами на всю жизнь. Как инстинкт, как такой мощный, запечатлевшийся паттерн нашего поведения. Есть еще неприятные вещи такого поощрения. Представьте себе следующее. Вот будем там говорить про такое закрепление. Человек ест, когда ему плохо. Ест сладкое, переедает. Как дрессировщики заставляют от животных, которые ничего не понимают, добиться нужных результатов? Они дают им кусочек сахара, когда те делают хорошо. И это работает. Без насилия, без палок. Просто дрессировка, просто рефлексы. Ребенок может даже не понимать, что вы ему говорите. Посмотрите, ты делаешь хорошо, тебя поощряют. Но в нашем случае все получается наоборот. Нам плохо, а мы себе награждаем. И наш, в общем-то, на уровне подсознания, оно очень быстро просекает эту штуку. Чем больше ты лузер, чем больше ты жертва, чем больше ты платишь, тем больше тебе перепадает всяких классных штук. Наш организм хочет классных штук, для этого нужно сделать себя каким-нибудь плохим, почувствовать плохо. И мы закрепляем вот эту очень неприятную, жесткую связь. Поэтому я об этом еще буду говорить, но пока простой момент в плане себя и детей. Никогда нельзя прибегать вкусной, стимулирующей, поощряющей еды, если вы в состоянии стресса. Никогда. Иначе вы закрепляете то, от чего мы хотим избавиться. Достигли чего-то? Спокойны? Есть у вас время? Празднуйте. Но когда вы находитесь в состоянии плюс, а не в состоянии минус. Например, ребенок чего-то добился, и мы говорим там, вот, мы сделаем праздник, и на этом празднике мы вполне можем его угостить. И сказать, что это тебе потому, что ты молодец, добился сам того-то еще. И это и есть пример положительного закрепления. А не то, что, ой, ты упал, разбился, не можешь ездить, на тебе там кусочек торта. Что мы закрепляем? Непонятно что. Да, второй размер, что можно заметить, когда мы говорим, детей очень можно часто увидеть в парке. Отец, вес 90 килограмм, говорит, сейчас мы с тобой, сынок, одинаково поедим. Такой ребенок, весом 15 килограмм, и обоим по морожке. Ну, вы представьте, какой удар углеводный, сахарный падает. Грамм сахара на килограмм массы ребенка. Поэтому в любом случае рассчитывайте дозы. Все врачи делают поправку на вес ребенка. Сладости тоже делайте поправку на вес ребенка, потому что реально сахар он получает в 5 раз больше, чем вы, на килограмм массы тела. И это тоже нехорошо. Переходим ко второй вещи. Это мы говорили с вами про способность сдерживаться, способность отвлекаться и уметь научить ребенка выдерживать долгие промежутки между приемом пищи. Мы говорили, этот навык тренируется, мы можем его отвлекать, переключать, уметь справляться с негативными эмоциями. Пришло время есть. И здесь тоже есть один замечательный навык психологический, который можно тренировать и который, я думаю, вам понравится. Это зубная либо дентальная агрессия. Что это такое? Для чего нам зубы? Не только источник проблем постоянных, да, с ними, в общем-то, чтобы мы не расслаблялись, но это источник агрессии, это инструмент, который нам нужен для того, чтобы сделать первую фазу пищеварения, разрушение. И у нас с вами заложен у каждого человека биологический инстинкт, который называется, в общем-то, агрессия. Не в смысле, что мы кого-то будем бить, а агрессия – это как та энергия, которую нам нужно направить на нечто внешнее, чтобы это размельчить и, размельчив, сделать частью себя. Это может быть пища, это может быть прилежность и внимание в каком-то деле, в котором мы хотим разобраться, такое напряжение, сосредоточенность. Это может быть внимание, например, где-то здесь и работа с другим человеком, на которого мы хотим повлиять, либо с ним поработать. Это устойчивое поддержание активности. И зубы – это есть такое нападение. Нам эту энергию конструктивную нужно уметь направлять правильно. Она не имеет знака плюс либо минус. Но если мы не даем вот это вот положительное биологическому импульсу правильного выхода, он обращается против нас и становится аутоагрессией, либо самоповреждением. Это можно кусать, а это нет. Просто научить его отличать. И дать ему возможность нормально что-то покусать, чтобы он мог правильно утилизировать вот эту свою биологическую тягу. Ребенок обычно сталкивается, что ты кусаешь, сейчас получишь, не смей кусать, не кусай других, там, не что-то еще. И будучи подавленной и необученной, эта тенденция, этот инстинкт становится подавленной агрессией. Как ее увидеть? Посмотрите на людей в метро, и вы научитесь наблюдать вот эту скрытую аутоагрессию. Гипертонус жевательных мышц, и прямо такие жевалки бегают. Человек спокойно, у него прямо такие, причем прямо зубы сжимают, аж прямо, вроде бы улыбка такая, прямо тут аж жевалки, аж заходят, аж все мышцы прямо супер напряжены. А мужчины иногда бывают, скажем так, они просто сжимают зубы, либо себя прикусывают изнутри, слизистую кусают. Женщины чаще кусают губы вот так. Ну, по сути, это есть вот эта аутоагрессия, направленная только на себя. Вот. Либо можно кусать других людей, вместо того, чтобы правильно применить вот эту вот силу. И такая подавленная агрессия – это злоба, энергия, но которая не решает проблему. Ну, вообще немножко, может быть, нам обидно, но она характерна для белорусов. Злимся, но вместо того, чтобы эту энергию мы расходуем на злость, на других, на себя, вместо того, чтобы направить ее на решение проблемы. Поэтому этой зубной агрессии надо ее канализировать, надо ей дать правильный выход. Я не буду говорить про психологический аспект, а в отношении еды скажу следующее. Хотя бы один раз в прием пищи что-нибудь погрызть. Целиком поработать. Над чем? Ну, понятно, что мы не говорим про сухарики, либо про орехи. Это может быть кусочек мяса, это может быть морковь, вот, это может быть яблоко твердое. То, что можно хорошо погрызть. И вы берете кусочек и работаете. Попробуйте целиком тщательно разжевать одну среднюю морковь. И вы сразу же заметите, что у вас прямо разлилось по альвеолярным отросткам, по деснам тепло. Это усилилось кровообращение. Организм вспомнил, ура, у меня есть зубы, мой хозяин их использует. Можно улучшить их кровоток. Вот. Потому что вы же знаете, у организма тоже простой принцип. Что не используется, то подвергается обратному развитию. Любите смузи, мягенькое, распадающееся, не жуете, глотаете. Зачем организму давать вам здоровые зубы, если вы их не используете? Вот. Поэтому грызть обязательно и хорошо работать. Кроме того, работа по пережевыванию – это самостоятельный фактор насыщения. Съедите, хорошо разжуете одно яблоко, все будет намного лучше. Ну, нельзя уже сказать, как нужно это делать правильно, потому что люди даже утратили такой способ. Посмотрите, как правильно жевать. Сейчас я раскрою этот секрет. Самая главная ошибка, которую люди делают, это спешка. Это спешка. Для того, чтобы правильно жевать, нужно оценить кусок, который вы можете откусить, откусить его резцами передними, которые предназначены для откусывания. Почему это важно? Обратите внимание, что многие люди из-за фобии вот этих резцов потерять, знаете, как кусают? Жевательными зубами почему-то, которые предназначены для разжевывания кусочков. Либо они зажимают и отламывают головой. Ну, понаблюдайте за другими людьми, вы увидите. Все, что угодно, только они боятся использовать свои зубы. Чисто откусить. Урвите свой кусок. Почувствуйте вот эту вот энергию, которая с клыков с ваших выходит. Это очень приятно. Вы так одну прогрызете, прямо как сеанс после психотерапевта, как будто сходили. Вот. И затем вы следите за своим языком, чтобы он не помогал. Почему это важно? Спешка. Мы используем язык и начинаем эти куски пробрасывать назад большим жевательным зубам, чтобы они там упали на дно ротовой полости, и мы проглотили. Посмотрите, когда вы жуете, не вмешиваясь, происходит следующее. Отработано миллионами лет эволюции. Кусочки сами двигаются, размельчаются, двигаются, доходят до конца зубов, как на конвейере, упали на дно ротовой полости. Все. Не надо вмешиваться, не надо помогать языком какой-то кусочек куда-то там докидывать. Это все лишнее, это просто суета. отслеживать это нетерпение. Вам будет хотеться так быстрее, быстрее, быстрее. Не надо. Для того, чтобы понять, как должен этот процесс происходить, я всегда привожу в пример собаку. Вот вспомните, как собака ведет себя, когда ей дали кусок. Она берет его, фиксирует, уходит от раздражителя, от вас и работает. Час, может быть больше, может быть меньше. Внимательно, не спеша, она грызет, работает, работает, работает. Правильно утилизирует свою дентальную агрессию. Если вы подойдете постоять рядом, это ее раздражает, потому что вы ее отвлекаете. Она от вас этот кусок утянет и продолжает работать в спокойной обстановке. Вот этот пример мы бы и могли взять в том числе тоже для себя. Сосунки и как их различить, и как увидеть это сосунковое поведение в себе. Иногда, когда мы не становимся живаками, либо нам до живак еще далеко, мы зачастую прибегаем к такому стилю поведения. Иногда люди могут скатываться в своем пищевом поведении до сосунков, когда? Когда бывает, знаете, во время стресса такой откат, регрессия небольшая. Вот, человек ел одну еду, потом как-то откатился и другую. Но давайте посмотрим, как узнать, как едят сосунки и почему это не всегда следует делать, ну, кроме сосункам. Первое. Они пьют воду, твердую, как жидкую. Что это значит? Откусывают и практически сразу же выпивают, проглатывают. Очень любят смузи, все жидкое, все маленькими кусочками, все готовое. Чем, например, отличается хлеб, который такой хороший, от булок фастфудных? Их не надо жевать. Попробуйте, в Макдональдсе булку вы кладете в рот, она смешивается со слюной и распадается. То есть даже не нужно совершать жевательные движения. Очень любят хрустящую еду. Почему? Зубами напрягаться не надо, а хрустит, как будто ты прям дикий зверь здесь, прямо хрустишь, хрустишь, хрустишь. Имитация процесса жевания. Ну и сосунковый стиль еды. Вспоминайте голодного ребенка месяцев 6. Все, присосаться до конца и просто отвалиться. Без всяческих пауз, не понимая, что происходит. Отказ от сложной еды. И это встречается у детей, и это нужно с этим работать. Такой ребенок, либо человек говорит: о, рыба, это так сложно, там столько костей, не предлагайте мне рыбу. Сложная еда – это та еда, которая требует внимания. Орех, который нужно разлучить и внимательно там выбрать эти кусочки. Рыба, которую нужно есть, сосредоточившись на ней. Это мясо, которое нужно разделывать. Это какая-то растительная еда, которую нужно чистить. Это требует внимания. Сосунок не хочет усилия. Он хочет, чтобы присосался к еде и сразу попало же все в живот. Вот. И опять-таки, вот это отказ от сложной еды. Такие же люди, как правило, испытывают проблемы к перевариванию информации и к проблемам с тем, чтобы изменить как-то свою жизнь. О, это слишком сложно. Дайте нам, пожалуйста, курс, как изменить жизнь на 3 дня. И, пожалуйста, в мягкой обложке, чтобы удобно было, не твердо и большими буквами, чтобы я не напрягался. Ну, вот это классическое такое все быстрое и сосунковое. Использование сосок-пустышек. Иногда мы, конечно, в условиях стресса бывает, что прибегаем сами к такому. Что это такое? Соска-пустышка в универсальном смысле – это любая проблема, про которую мы говорим, но которая не меняется. Ну, внешне может выглядеть, как будто мы реально работаем, как будто нам это важно, как будто мы здесь что-то делаем, но проблема остается неизменной, как и соска. Еда чем от соски отличается? Еду вы разжевываете, она меняет свою форму и становится там пищевой кашицей, там химусом, все эти дела. А соска не меняется, хотя вроде бы ребенок точно так же старается, пыхтит, что-то делает. Так и мы зачастую используем соски, когда мы говорим о какой-то проблеме, вместо того, чтобы ее решать. Если мы говорим и решаем, это нормально. Если мы говорим месяц, второй, третий, а ничего не сдвинулось, сразу же может такой значок, говорит соской, обнаружен сосунок, сосунковое поведение. И если вы себя ловите на таком, тоже скажите: ну что, я сосунок? Или я могу что-то изменить с этой проблемой? Либо уже выплюнуть эту соску, чем и постоянно сосать и имитировать работу. Представьте себе нашу психику. Вот как, условно говоря, как гору. Вершина горы – это мы здесь и сейчас. То есть мы включены в настоящий момент, все отслеживаем, чутко реагируем. Прошлое у нас есть, мы можем скатиться в размышления в прошлом. Что бы случилось, если бы я 6 лет назад в этом разговоре ответил по-другому и прочее, прочее, прочее. Либо будущее. Ну, я, наверное, поеду через 2 года на отпуск, это будет так классно, буду езжать там на Канарах и все прочее. Это все замечательно. Но во всем важно чувство меры. Когда мы говорим «внимание», процесс еды может происходить только здесь и сейчас. Здоровый. Почему? Потому что в прошлом и в будущем не бывает удовольствия от еды, не бывает вкусового распознавания, не бывает чувства сытости, не бывает, ну как и дыхание. Почему, например, во всех медитациях говорят, фокусируйтесь на собственном дыхании? Потому что дышать можно только в моменте здесь и сейчас. Если вы смотрите прошлое, там дыхание невозможно, в будущем, в принципе, тоже. Поэтому, когда мы фокусируемся на еде, у нас возникает такая своеобразная медитация. Разумеется, это очень сложно. Но эта мышца, она точно так же докачивается. При этом она, как говорится, эта мышца состоит из двух головок. Первая эта мышца, внимание, она состоит из навыка поймать тот момент, когда вы отвлеклись, потому что бывает слишком поздно. Ну, вы знаете, начинаете есть, потом так перемотка, и вы же... Что, собственно говоря, было? Вы не поймали себя. То есть вы поймали себя слишком поздно, когда еда закончилась. А так вы отвлекаетесь, вроде бы вы едите, щелк, а вы уже размышляете о том, что будет года через три. Вы так говорите, ага, я себя поймал, и теперь вы умственным усилием возвращаетесь. Так, что, собственно говоря, я сейчас делаю? Я ем, а это такого вкуса, очень интересно. Вы вернулись к этой еде. То есть тренировка это навыка, и у ребенка состоит в том, что ты говоришь, что вы говорите ему, так, что ты сейчас ешь, какого это вкуса? Ребенок при этих вопросах автоматически фокусируется на еде. Ты хочешь еще кусочек или ты уже сыт? И этими вопросами, которыми какого это вкуса, вы возвращаете ребенка к еде. Он автоматически фокусируется. В норме у многих детей они, естественно, едят очень медленно, разбираясь. И это хороший навык, который не нужно губить. Наоборот, нужно поддерживать интерес. И этот интерес, что я сейчас ем, какого это вкуса, как меняется этот вкус, это хороший залог вот это его вот внимание и сосредоточенности. Еда беспрерывно меняется. Кусочки твердые, становятся мягкими, измельчаются, смешиваются со слюной, меняется вкус. Это все происходит здесь и сейчас, а не в прошлом, либо в будущем. Но кроме этих кусочков, для того, чтобы ребенок переключался, важно уметь делать чистые промежутки между кусочками пищи. То есть прожевал, рот чистый, чистый рот. Только потом следующий кусочек. Почему это важно? Потому что пока у нас во рту болтается хоть один кусок, у нас работает эта автоматика зубожевательная. И нам трудно понять, сыты мы, либо наелись и так далее. Это почувствовать можно только в тот промежуток, когда ваша машина, нету кусочка во рту, остановилась. Так, я сыт или голоден? Только вот в этот промежуточек можно почувствовать. Когда ем, глухо нем, поговорка известная всем, да, она работает тогда, когда человек жует. Проглотили кусочек, свой разжевали, отклонились от стола, поговорили, никакой проблемы. Раньше обязательным условием сервировки любого стола была подставка под столовые приборы. Почему? Потому что только отложив столовый прибор, вы можете перестать есть, поговорить и снова вернуться к еде. Все очень просто. Как удерживать это внимание, мы тоже сейчас скажем. Это внимание, оно сфокусировано на вкусовую чувствительность, на навык ребенка распознавать вкусы и их изменения. Дело в том, что ребенок не рождается гурманом, и он абсолютно оправданно говорит, о, это пряное, горькое, кислое, это полный отстой. И он прав. Потому что для ребенка есть только сладкое и все остальные вкусы. И это нормально. На языке у нас всего лишь один рецептор к сладкому, который говорит, что давай, это безопасно, расслабься, съешь этого больше. Можно есть автоматически, даже на этом не фокусируясь, не заморачиваясь. И сладкий вкус, например, молочный сахар, вы знаете, там присутствует, он так и работает, что он подсказывает ребенку, что можно есть, это безопасно. А вот горькое, кислое и пряное, рецепторов к этим вкусам намного больше, больше 30. И эти вкусы говорят, так, это сложная еда, это взрослая, будь внимателен, ешь ее аккуратно, ешь ее медленно, не переедай. Именно поэтому попросту горькое, кислое, пряное насыщает намного лучше, чем сладкое. Вот меня иногда спрашивают, а можно обмануть организм и использовать, например, подсластитель либо сахарозаменитель? 0 калорий, почти безопасно. Ну, свой организм обмануть невозможно, мы с вами уже это знаем. Что происходит? Вы переедаете не из-за подсластителя, вы переедаете из-за сладкого вкуса. Любого сладкого продукта вы съедите автоматически больше, потому что это просто сладкое, вне зависимости даже от калорий сахара. Потому что у нас заложена такая связь в мозге, впечатана, что сладкое – это безопасная еда, которую можно много есть. И к тому же сладкое провоцирует вот эту вот автоматическую еду, бездумную, невнимательную. Стимулирует переедание. Можно использовать, например, горько-кислое пряное, чтобы есть чуть меньше. Используя, например, специи. Тоже калорий практически нету, но поверьте, они прекрасно насыщают и притупляют тягу к сладкому. Ну и кроме того, все богатство вкусов, оно лежит в оттенках горького, кислого и пряного. 30 разных рецепторов молекулярных, а к сладкому только один. Но в мире ведь нету там, например, дегустаторов конфет сладких, либо дегустаторов жира. Почему? Потому что у нас вкусовых рецепторов практически нет. А горькое, кислое, пряное, пожалуйста, да, все эти вот вещи, которые славятся оттенками вкуса, они как раз-таки относятся вот к этой категории. Вкус тренируется, и тренирует вкус та еда, которую мы едим, и программирует наши вкусовые рецепторы. Едите много соленого, все остальное кажется пресное. Перестали есть соленое, 3-4 недели все пресное, о, все оказывается имеет вкусы. То есть еда, которую мы едим, она перестраивает наши вкусовые сосочки. Стали есть другую еду, учится распознавать наш организм и ее здесь вкусы. Вот. Главная ошибка, которую делают родители, серьезную ошибку, это в том, что они говорят детям, ну как тебе, вкусненько или невкусненько? Из этого мы получаем огромное количество очень инфантильных взрослых, которые все события в мире говорят классненько либо не классненько. И это к тому же приводит к серьезному обеднению словесного запаса лексического. Посмотрите, факты нужно различать, а не оценивать. В еде и вообще по жизни. Посмотрите, разница вроде бы маленькая, но она принципиальная. Различать факты. Не то, что тебе понравилось, либо не понравилось. Это тоже можно, но в конце. Это кислое, либо горькое. Это хрустящее, либо мягкое. Факты. Но проблема упирается во что? Не хватает слов. Если ребенка не учат таким словам, например, как терпкие, вяжущие, послевкусие, горьковатые, например, там, с ванильным оттенком, он не знает этих слов. Для него все возвращается вкусненько-невкусненько. И поэтому расширение лексического запаса, когда вы разговариваете с ребенком, поясняете ему вкусы, вводите новые слова, приводит к тому, что у него формируются эти вкусы. Вы же знаете, что наш мозг, если у него нет слова, нам трудно почувствовать это. Ну, например, там эскимос различают там 70 видов снега. Почему? У них есть слова, они знают. У нас одно обычно, ну, либо там наст, что-то еще, пару терминов. То же самое со вкусами. Следующий пример – это не вкус вкусненько, либо невкусненько. Что вкуснее – краснолистный салат латук или брокколи? Почему? Тут более терпкие, кислые, какие оттенки. Как меняется вкус яблока при разжевывании? Какое послевкусие остается после определенного продукта? Вот это правильные вопросы, которые нужно задавать ребенку во время еды. Ну, мы вернулись тоже к французскому парадоксу. Едят много жира, да, вроде бы есть какой-то алкоголь, но болезни, тем не менее, меньше. Истина не в вине, не в красном вине, то, что они пьют. На самом деле, если мы посмотрим более пристально на французское питание, то мы увидим, что весь секрет очень простой. В обычных вещах. Они, например, не перекусывают вообще. И там вот эта вот невоздержанность, она считается, о, вы, наверное, там с Америки приехали. Вы там пришли с едой, и то едите ее при всех. Вот. То есть, такой вот момент. Второй, например, это отличие вкусов. Детей воспитывают. И существует культура, которая автоматически воспроизводится в семьях, и детей не нужно учить здоровому питанию. Они учатся этому в процессе роста. Так и, в принципе, обучив своих детей, вы создадите свою культуру, которая попросту будет вот вашим семейным достоянием, которое будет поддерживаться и защищать всех членов семьи от разных проблем с питанием. Следующий, сейчас поговорим, важный момент и ошибка, которую делают родители, это защита нашего внутренней среды. Как видите, здесь защитный круг, который защищает от нечисти, так и у нашего желудочно-кишечного тракта есть целая куча сторожевых систем, которые защищают нашу внутреннюю среду от попадания разного рода нехороших веществ. И способность защитить от той еды, которую мы не хотим, на основе этой физиологической вещи формируется важный момент – наши личные границы. насколько мы способны отстаивать свои личные интересы и защищаться от вторжений других людей. Сейчас вам покажу, что это очень тесно связано с едой. Ну, видите, мы так зачастую говорим, там, например, от тебя тошнит, либо человека мутит от этих занятий. Двигаемся снаружи внутрь. Смыкание губ, закрытие зубов, выплевывание, рвотный рефлекс, либо тошнота, как спазм пищевода, либо рвотный рефлекс, это может вырвать из желудка. Это все вроде бы ужасно нехорошие вещи. На самом деле их физиологический смысл очень простой. Защитить наш организм от попадания вредных и токсических вещей. Либо на основе этого формируется вещь, которую психологи называют оральное сопротивление. То есть не хочу, не буду, это все. Все вот такие вот вещи. Это хорошо. Это хороший физиологический рефлекс. И проблема возникает тогда, когда родители говорят: о, ты не хочешь? Сейчас мы тебя будем ломать. Мы тебя будем ломать, сейчас будут насилие, слезы и очень много нехороших вещей. Это не нужно делать. Потому что если вы пробьете вот эту вот дыру в защитных системах ребенка, ему будет в жизни очень тяжело отстаивать свои личные интересы, кому-то возразить, не согласиться, отстоять, отказаться от какой-то идеи, если она ему не понравилась. Почему? Суть этих систем одна и та же. Пищевое отвращение, отторжение, защита своих границ от еды, которая не нравится. То же самое на уровне психологии происходит. И проблема, которая формируется у сосунков, это слияние. Когда вы не понимаете, где зона вашей ответственности, внутренний локус, где зона ответственности других людей. Отсюда возникают две проблемы. Во-первых, на вашу территорию постоянно заходят другие люди с сапогами, и вы не можете их выгнать, терпите и злитесь. И другая, вы со своими сапогами залазите в зону других людей. Из-за чего они злятся, вы говорите: я же тебе просто хочу помочь, в чем проблема здесь вообще? Вот. Это все происходит из-за этого слияния, которое формируется из-за нарушенных границ. Люди говорят: я могу съесть все, что угодно. Но если ты можешь съесть все, что угодно без проблем, ты будешь есть всякую ерунду. Ну, потому что у тебя нет никакого механизма, который бы защищает. У многих людей нет никакой проблемы, например, с тем, чтобы отказываться от чего-то. Ну, например, люди говорят некоторым: это так тяжело отказаться там от какой-то еды. А другие люди: нет никакой проблемы, там граница. Там просто непроницаемо. Там не нужно в муках выбора каждый раз сомневаться, принимать какие-то решения и так далее. Эта граница – это очень хорошо. Вот. И как и любая граница, как клетки, она должна быть проницаемой. Эта проницаемость – это четкое понятие. Это мне можно, это мне нравится, это мне подойдет. Это мне не подойдет. Граница здесь твердая. Не пускаем это еще. И два нарушения, как я уже говорил, это либо слияние, либо полный отказ от еды. Такой типа как анорексический такой момент. Это тоже расстройство не очень хорошее. Как восстанавливать эти границы? Первое, я буду говорить, это отсутствие принуждения. Ребенок будет есть. Помните, мы говорили про ваш хороший инструмент, который называется голод? Он будет есть. Но без насилия, конечно же. А второе – это восстановление вот этого отвращения личных границ. Это сделать очень просто. Например, если вы переедаете, просто себя спрашивайте постепенно: хочу ли я этот кусочек? Съели, разжевали, прислушались. Хочу ли я следующий? И потом вы просто спустя какое-то время вы почувствуете: о, нет, этот уже, например, не идет. Стоп. Вот это есть вот это вот внутренние защитные механизмы, которые удерживают вас от переедания. Не заставляйте детей есть, и вот почему. Принудительное кормление по строгому расписанию в среднем снижает IQ на 5 пунктов по сравнению с теми детьми, которые едят, когда хотят. Показательный пункт. Повышает риск болезни желудочно-кишечного тракта, нарушает пищевое поведение. Такие люди чаще нарушаются разного рода переедания в дальнейшем. Вот эти все методы: тарелка должна быть чистая, съешь за папу, ты не хочешь съесть за папу? Например, там съешь, получишь конфетку, да, подкуп, например, не съешь, не получишь, не встанешь. Это реально какая-то пыточный арсенал. Серьезно. То есть мы хотим вот эти защитные системы личности, мы хотим сломать, переломить человека. Либо это принудительное кормление с ложкой, все эти слезы. Нет, 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 нет. Все очень просто. Вы формируете условия, аппетит и голод. Ребенок ест. Вот и все. И любое насилие здесь крайне вредно. Инструмент такой полунасилия – это развлечение. Например, там включить мультики, там интересные истории, и автоматически, чтобы ребенок ел. Это, наоборот, способствует тому, что внимание ребенка не на еде, где должно быть, а на каких-то мультиках, либо телевизоре. Нет. Наоборот, нам нужно, чтобы внимание было не на карандашах, а на еде. Следующий вариант такого ребенка в том заключается, что ребенок трудно переключается. Помните, мы с вами говорили? От одного к другому. И новые блюда зачастую он встречает как бы с негативом. Вот, вы знаете, дети консервативные, любят все было как вот заведено. Ну, люди старше тоже, в принципе. Вот. Поэтому есть простые способы расширить пищевой диапазон без насилия. Самый, например, очевидный – смешать новое и неизвестное. Какой-то вкус. То есть вы их перемешали, например, там в виде добавили там либо там соуса, либо чего-то еще. Перемешать. Предложить это просто попробовать. Например, французы считают, что пробовать можно до 15 раз, пока ты распробуешь. И это абсолютно нормально. Вот есть обычная еда ребенка, а теперь смотри, у нас есть раз, два, три. Это мы сегодня просто пробуем. Новое. Чтобы он привыкал, что это вполне естественно, пробовать что-то новое. Не только в еде. Вы ведь понимаете, что этот навык переключаться и пробовать новое, он очень хорош и в жизни, когда человек боится что-то расширить. Формируется все это тоже на основе пищевого инстинкта. Заинтриговать. Это едят взрослые. Либо рассказать что-нибудь интересное про продукт, откуда его привезли, либо какое у него свойство, почему он красный. Украсить это, как делают, например, японцы. Бенто. Это у них есть целое японское искусство оформления сервировки еды. То есть вы можете с помощью обычного немножко фантазии, ножниц, любит машинки, на тебе там Мерседес из брокколи. Ну как можно устоять ребенку, если ему реально это, по сути, нравится? Альтернатива из того же ряда. Не просто говорите, попробуй это, а есть либо это, либо это. Ну вы знаете, ребенку тоже трудно возразить что-то на эти слова. Предлагать первым по очереди, тогда, когда он голоден. Понятно, что после того, как он съел что-то новое, наелся, ну, знакомое съел, он уже новое пробовать не будет. Поэтому, когда он голоден, вот и предлагайте в виде такой предварительной, как сказать, прелюдии, что-нибудь новое, необычное. Изменить форму. Боишься вида брокколи, сделаем тебе в виде смузи, либо в виде соуса, либо мелкими кусочками смешаем с чем-то еще. То есть просто, и он привыкнет к вкусу, уже можно уже приучать к форме, если она его пугает по каким-то причинам. Ну и, конечно, детям максимум самостоятельности, максимум, сколько они могут потянуть. Если ребенок не умеет получать удовольствие от еды, естественным способом, различая оттенки, когда ест то, что хочется, то, что ему нравится, он попытается получить удовольствие другим способом. Каким? Есть что-то максимально жирное и сладкое, либо наедаться до отвала, чтобы это было ощущение вот этой тяжести, приятной в желудке. Подавить вот это в ребенке очень просто. Правильная еда в правильном времени, в правильное количество, только нужно. И ребенок будет, он же вынужден стерпеться как-то с вашими, вот, в общем-то, правилами. И он говорит, лучше я отключусь, и не буду ни вкуса, ни воспринимать, чтобы просто как-то выжить вот, в общем-то, в этой вот среде, когда меня кормят этой ужасной жуткой кашей. И он отключает, подавляет свою чувствительность. И из-за этого возникает вот эта вот вкусовая фригидность, которую он хочет гиперкомпенсировать чем-то еще, булками, чем-то еще момент. Почему это происходит? Потому что ребенок не умеет получать удовольствие от еды. Не даете по-хорошему, он возьмет это удовольствие по-плохому, и это будет для него вредно. Ну и кроме того, человек со вкусовой фригидностью, он будет проявлять отсутствие вкуса не только в еде, а и в выборе одежды, и куче прочих вещей. То есть это, на основе пищевой матрицы вкус из-за вкуса к еде, умение, удовольствие вкусно поесть, формируется и навык вкусно себе сделать все остальные сферы своей жизни. Потому что еда в данном случае будет первична. Получение удовольствия. Есть разные виды удовольствия. Не только сахар и жир. Первый важный момент, что настоящее безопасное удовольствие должно базироваться на фоне физиологической потребности. И это очень важно. А если вы это делаете от скуки, эмоционально, это будет неправильно и может привести к серьезным проблемам. Итак, первое условие для удовольствия – это здоровый физиологический аппетит, а не снятие дискомфорта. Второе. Есть куча вещей, от которых можно получать еду. Сервировка, общение, приборы красивые. Интересный рассказ, что это такое. Например, ритуал, интересный ритуал еды, умение пользоваться. От всего этого человек тоже получает удовольствие. Разумеется, если вы едите, например, там ужасный там, какой-нибудь поцарапанный стол и одноразовые тарелки, то и удовольствие от сервировки вы не получаете. Его хочется добрать чем-то остальным. Почему? Потому что есть определенная сумма кайфа, которую мы хотим. Ну вот есть у нас количество удовольствия, после которого мы чувствуем себя комфортно. И если мы себя лишаем в чем-то еще, мы подсознательно хотим где-то еще добрать. Ну, например, как вот человек, например, знаете, там, такой ЗОЖ, например, делал, например, там, и, например, там, начал бегать, там, заниматься здоровым питанием и сорвался, закурил. Да, снова. Реальный случай такой был, вот, в общем-то. Почему? Человек слишком себя зажал. Ограничение должно быть умеренным. Если вы отсечете от себя все удовольствия, все корни, то вы засохнете. Развитие вкуса и поиск удовольствия. Это нужно тоже ребенку учить. Посмотри, тебе нравится. Как бы ты хотел сделать лучше? Что ты хочешь еще? Что бы ты еще хотел? Что тебе нравится? А обратите внимание, что страны, озабоченные тем, как вкусно поесть, у них меньше проблем с фигурами, чем у стран, озабоченных, как правильно поесть. Обратили внимание, да? Вот. Так что это не зря таки происходит. Ну и, наконец, умение праздновать и наслаждаться. Нужно научить, как правильно праздновать, чтобы получать удовольствие, не только набивая себе живот, а в том числе делая праздник настоящим. Потому что зачастую мы приходим на праздник, удовольствия никакого, и пытаемся попросту это компенсировать едой, либо алкоголем. Поощрение едой, как я уже вам говорил, не поощряйте, почему? Вот, это плохо. Ну, про физический голод вот еще могу добавить, я вам уже говорил, регулярный режим снижает IQ, а, например, регулярный завтрак, который не следует пропускать, он до 10 пунктов может повышать у детей момент. Пищевая зависимость, она носит название, в общем-то, достаточно древнее, и это не современная выдумка психологов, просто раньше называли пищевую зависимость более опасным словом – смертный грех чревоугодия. То есть раньше, когда не было психологов, да, диетологов, этим занимались священники. Они говорили, грешишь, чревоугодничаешь. Что такое чревоугодие в самом простом писании? Это когда вы едите для услады, а не для снятия физиологического голода. Вот и все. То есть, по сути, тоже тот же чревоугодие – это не очень хорошая вещь. Вопрос. Почему чревоугодие считалось смертным грехом? Хотя вроде бы ничего такого опасного человек не делает. Смертный грех – это грех, который сам по себе не очень опасен, например, как зависть, да, либо сребролюбие, но он меняет структуру человека, что человек становится более подвержен действию, плохим поступкам становится, меняет структуру личности. И когда мы себя поощряем, стимулируем, себя вознаграждаем постоянно-постоянно, наш мозг становится мозгом наркомана, то есть направленным на получение исключительно удовольствия для того, чтобы, как это говорят, например, это можно в лексике, например, делать, вот там даже говорит, мне нужен десертик, шлифануться. Да, знакомая лексика? Откуда здесь идет? Вот, в принципе, все идет оттуда же. Вот и, например, активность вот этих вот участков мозга, она что у человека, поедающего много сахара, что у наркотики, она очень схожа. Потому что зависимость, она нейробиологически абсолютно одна и та же. Пищевая еще даже сложнее. Без кокаина можно прожить, а без еды, поверьте, практически нет. Так что пищевая зависимость, она даже более серьезная. Поэтому не используйте еду только по назначению. И это будет важно и поможет нам избежать очень серьезных проблем. Следующая важная вещь, которая вырабатывается, это пищевые рефлексы. Помните Павлова, который получил Нобелевскую премию за них? И он заметил, что подготовка к еде начинается в зависимости от определенных стимулов. И это, на это достаточно легко повлиять. Вот. Как можно использовать эти рефлексы, выработку себе во благо? В первую очередь, это режим питания, выработка. Четкие, понятные правила, когда и где мы едим. Понятные для ребенка. Строгое соблюдение этих правил, в первую очередь, самими же родителями. Понимаете? Режим питания, он даже более важен, чем продукты, которые мы едим. Режим – это этот скелет. Может быть, съест что-нибудь другое, не съест. Но вся его система будет целая. Это важно, это вырабатывается. Все проблемы начинаются, когда весь этот режим ломается, летит, человек начинает есть беспорядочно в ответ на эмоциональные стимулы, а не в ответ на голод. Определенное место еды – это тоже очень важно. И наши предки использовали такой хитрый прием для формирования условных рефлексов, который назывался скатерть. Ну, по принципу собаками Павлова. Нет скатерти, слюна не выделяется. Если родители начали застилать скатерть, уже мы, организм автоматически готовится к еде, начинает вырабатываться слюна. Поели, скатерть убрали. А если вы привыкаете есть за компьютером, у телевизора, на полу, в ванне, где-то еще, то ваш организм начинает слюну выделять где угодно. Вот пришли вы в ванну, а он помнит, что вы там поели, очень вкусненько. Он говорит, слушай, а что бы не поесть? То есть у него уже сформировался вот такой рефлекс. Говорит, и вы как бы здесь едите, едите везде, 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 везде. Это, конечно, плохо. Если вы создали себе четкие рамки, поверьте, у вас этого искушения есть где попало, даже не возникнет. Уважение еды – очень важный момент. Ученые провели такой эксперимент. Есть гормон голода, грелин. И когда мы едим, этот гормон голода падает. Так вот, двум группам участников дали два одинаковых напитка, там, с калориями. На одном написали 100 килокалорий, на другом написали 500. Люди увидели, что калорий один, и выпили. Так вот, та группа, которая выпила напиток, где написано 500, они были одинаковой калорийности, у них гормон голода упал намного меньше. Это классический пример, как наша психика связана с реальной физиологией. Как только нам кажется, что эта еда хорошая, сытная, добротная, мы от нее лучше насыщаемся. Поэтому чем лучше вы знаете про еду, что это, какие питательные вещества несет, как оно приготовлено, почему вам это полезно, вы будете себя чувствовать более довольными и более сытыми. Это не магия, это простая психология. Если вы едите не глядя, что попало, конечно, ожидать, что вы этим насытитесь, не приходится. Но вот мы говорили, научить праздновать тоже очень важно, потому что это является положительным закреплением. Иногда бывает так, что мы чего-то достигаем, и как-то нам, не будем это праздновать. Ну, как бы не стоит, чего уже праздновать? Это плохо, это вредно. Традиционная культура как говорит? Любое значимое событие нужно праздновать сколько? 3 дня и 3 ночи. Чтобы точно у вас в памяти закрепилось, что это было классно, и чтобы вам было что вспомнить. И мы закрепляем это вот на уровне физиологии, на уровне большого хорошего праздника. Достигли чего-то? 3 дня и 3 ночи. Не меньше, согласно заповедам предков. Вот. Тогда это событие вам запомнится и закрепится на уровне физиологии. Ваш мозг говорит, вот надо бы еще раз этого добиться, потому что в прошлый раз так было круто вообще. А так вы как бы что-то добились, и на уровне еды, рефлекса это не зафиксировали. Поэтому это тоже воспитывается, и это нужно делать. Чистота и опрятность. Если вы едите за столом, который легко убрать, с посудой, которую легко вымыть, ребенок становится немножечко здесь неопрятным. Ну и мы сами. Если у вас есть скатерть, можно даже простую. Поверьте, ваша опрятность возрастает на порядок. Но детей можно награждать, например, тем, что ты, например, поел лучше, смотри, у тебя сегодня только 18 крошек, а было 28 в прошлый раз. То есть в любом случае уже есть какой-то прогресс в чистой еде, в том, что он ест более аккуратно и, самое что главное, более внимательно. Ну и, конечно же, самое главное – это не утратить чувство юмора в этих всех делах. Потому что вы знаете, что все глупости делаются с очень серьезным выражением лица, как говорил барон Мюнхгаузен. Игра. Дети учатся не насилием, а игрой. Игра подразумевает, что можно по-другому сделать. Правила гибкие, правила не такие жесткие. Представьте, что вы, например, пилот, который садится в самолет. Вы же не приземляетесь с мыслью, вот этот раз точно посажу, что бы то ни стало. Нет. Вы знаете, что если что-то пошло не так, вы можете взлететь, сделать еще один круг и еще раз зайти на посадку. То же самое здесь. Будьте как пилотом. Что-то не так? Пробуйте еще раз, еще раз, еще раз. Действуйте плавно, последовательно, будьте гибкими. Ну и, конечно же, без личного примера ничего не получится вообще никак. То есть даже не начинайте. Если вы как-то едите по-другому, чем не как ребенок, а пытаетесь его здоровому питанию делать, он будет воспринимать это как лицемерие, даже не стоит, пусть у него остается хоть какая-то надежда. Ну и, как я уже говорил, конечно же, максимум самостоятельности, поощряйте то, что он хочет сделать сам, то, что попробовать, учите его готовить, рассказывайте про продукты, привите ему интерес, покажите, что ему это интересно. Потому что, когда мы говорим, что «Ой, дети любят там планшеты», ну, будьте интереснее планшета, или это слишком сложно. На этом я хочу закончить. Спасибо вам за внимание. Еще раз хочу вам сказать о том, что еда – это больше, чем просто калории. Это определенные навыки, стили поведения. Относитесь к еде с уважением, и еда ответит вам тем же, сделав вас более здоровее не только на физическом уровне, но и на психологическом. Спасибо за внимание.